Кругосветка. Людмила Смирнова, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОС. Бельгийские заметки, Брюссель. В Бельгию захотелось еще с поездки по Европе в 2006 году. Тогда в наш маршрут входил Брюгге и мельком Брюссель. Подходящий тур попался случайно. Цена была низкая, все-таки конец ноября. На работе накопились отгулы, и мы решили, что попробуем. Летели в четверг очень рано с группой из Шереметьево. В полете всего 2 часа, а не 4, как до Парижа. Так что в национальном аэропорту Завентем мы были уже около 8 утра по европейскому времени. К 10 нас автобусом привезли в гостиницу, но заселение с 2. Мы, оставив чемоданы отнюдь не теплым осенним утром, отправились на обзорную экскурсию. Начали с Гранд Плас, самого важного и красивого места в Брюсселе. На месте высушенного болота старой рыночной площади с 12 века здесь постепенно возник уникальный архитектурный ансамбль, который сегодня входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, нам не удалось как следует полюбоваться этим чудом. Из-за приготовлений к Рождеству солидная часть пространства была загорожена и занята техникой. Площадь в форме большого квадрата обрамляют дома, принадлежавшие гильдиям купцов и ремесленников. При этом каждая постройка – свидетельство богатства и значимости хозяев. Доминантой Гранд Плас является городская ратуша. Ее начали строить в 1402 году, и почти через 20 лет была готова левая часть и колокольня, но вскоре решили построить еще одно крыло справа. Правда, из-за нехватки места оно получилось короче левого, и фасад стал несимметричным, а колокольню пришлось заменить новой башней. Теперь по ней можно легко ориентироваться в городе, так как в высоту она 96 метров. На самом ее верху отливает золотом 5-метровая статуя архангела Михаила, покровителя Брюсселя, у ног святого побежденный демон. Само здание построено в стиле брабантской готики с характерными арочными окнами. Когда-то по всей длине фасад украшали святые и дворяне в каменном обличье, но в результате военных действий первой половины XIX века их не стало. После реставрации место заняли скульптуры всех правителей Брабантского герцогства с 580 по 1564. Обычно туристы могут полюбоваться внутренним убранством здания или выйти на балкон, который служит смотровой площадкой, но в эти дни шли заседания городского совета. Нам не повезло, и мы перешли к дому короля, хотя ни один монарх в нем не жил. Почти воздушными кажутся эти 3 яруса высоких аркад с тонкими колоннами, украшенными тончайшей резьбой, настоящее брабантское кружево в камне. К невероятной красоте добавляется пара любопытных фактов. Здесь находится таверна «Золотой баркас», в которой жил Виктор Гюго, а ресторан «Дом лебедя» занимает место пивной, где Маркс и Энгельс впервые прочли манифест коммунистической партии. Но основная часть здания отдана Музею истории Брюсселя. После Гранд Плас нам предложили осмотреть королевские галереи Святого Юбера, 3-ярусный пассаж в неоренессансном стиле под цилиндрической стеклянной крышей. Общая длина галереи короля, галереи королевы и галереи принцев – 212 метров. Будучи первым подобным торговым комплексом в Европе с самого открытия в 1846 году, он сразу стал модным местом. Например, сюда наведывались Виктор Гюго и Александр Дюма. Сейчас здесь работают более 500 бутиков, кафе и кинотеатр. Проводятся выставки и мастер-классы. Открыт музей писем и манускриптов, где сохранились записи Альберта Эйнштейна и письма Бриджит Бардо. После галереи нас повели к самой известной скульптуре Брюсселя «Маленький Жюльен» или «Писающий мальчик». Несколько минут, и перед нами небольшая, 61 сантиметр, фигурка у крошечного бассейна на сером фоне ниши за черной кованой оградой. По сути, это питьевой фонтан. Сначала мальчик был из камня, но в 1619 году он стал бронзовым. Сейчас мы видим только копию, так как оригинал неоднократно воровали. С этим маленьким героем связано множество легенд, но главное для брюссельцев он символ свободного духа. Недаром в празднике воду может заменять пиво или вино. Особое место в жизни этого ребенка занимают торжественные церемонии переодевания в сопровождении духового оркестра. Они вошли в традицию в 1698 году с легкой руки правителя Баварии. Сегодня в Королевском музее хранится более 800 костюмов мальчика, а по его одежде можно узнать о главных городских событиях. Например, если он в образе Санта-Клауса, близится Рождество. Кстати, среди нарядов есть два русских комплекта – космический скафандр и штаны с косовороткой. Хотелось бы знать, по какому случаю он смог бы их надеть. Экскурсия продолжилась знакомством со старинными постройками города. Сначала взглянули на маленькую церковь Святого Николая XI века с гладким фасадом и арочными окнами во всю высоту. Ее со всех сторон облепили маленькие домики XVIII века, где ютятся магазинчики. Затем нам показали остатки старых городских укреплений. Черную башню XII века, окруженную домом поздней постройки, и башню XVII столетия, ставшую частью церкви Святой Екатерины. Для достижения следующей точки мы покинули зону узких улиц. Ничего себе! В городе практически никого. Группа человек 20 спокойно шла по мостовой без единой машины. Правда, к ощутимой прохладе добавился ветер, что заставило гида двигаться быстрее. И тут возникла всем знакомая проблема. Две пожилые дамы перестали справляться с заданным темпом. Мы с Верой старались по возможности притормаживать бегущих впереди. Экскурсовод тоже реагировала, как могла, заполняя время ожидания рассказами о том, что бельгийские шоколадные фабрики уже давно скупили японцы, чем отличаются брюссельские вафли от генских, и что самое популярное бельгийское пиво «Трописта» тут же, разумеется, очередной старинный монашеский рецепт. Первое время все шло гладко, но вскоре у тех, кто сильнее физически, закончилось терпение, и дамам, как ни жаль, пришлось отстать от группы. Мы же очень скоро оказались в небольшом прямоугольном парке «Пти-Саблон». Ощущение поздней осени моментально сбилось. Вокруг стояли неопавшие деревья, по зеленым газонам велись живые виньетки из стриженного кустарника, а в верхней части парка бил фонтан. Над ним возвышался памятник двум казненным героям сопротивления испанскому владычеству, графам Эгмонту и Горну. Бронзовые фигуры стояли на сером пьедестале плечом к плечу. Внизу две надписи на золотом фоне. За фонтаном в зеленых нишах полукругом белели 10 скульптур известных политических деятелей, представителей искусства и интеллигенции Бургундии 15-16 веков. Но самое интересное – это ограда парка. На 48 столбах, соединенных кованой решеткой, установлено такое же число бронзовых персонажей, изображающих ремесленные гильдии XVI века. Кто-то держит лестницу, кто-то арбалет, а у кого-то в руках огромная во весь рост двуручная пила. Прямо напротив входа в парк находится самый красивый храм бельгийской столицы – Нотр-Дам-дю-Саблон. Здания в стиле барабанской готики украшают огромные арочные окна по боковым фасадам, богато декорированный портал, множество маленьких изящных шпилей, витражи высотой 15 метров, обилие скульптуры и еще одна милая деталь – маленький золотой петушок на главном шпиле. Внутри главное место занимает небольшая статуя Девы Марии в богато расшитом белом платье и длинном покрывале. По легенде, в 1348 году некой Беатрис Соткенс явилась Богоматерь и попросила перевести ее статую из Антверпена в Брюссель. Наша героиня украла чудотворную Мадонну из кафедрального собора Антверпена, на лодке доставила в столицу и отдала гильдии арбалетчиков, почитавших Деву Марию своей покровительницей. В результате статуя оказалась в часовне арбалетчиков, которая в 15-16 столетии уступила место нынешнему храму. Сейчас об этой истории напоминает скульптурная группа. Беатрис и ее спутник сидят по двум концам лодки, а в центре возвышается скульптурное изображение Мадонны с младенцем. Еще в храме интересно посмотреть на гербы влиятельных семейств Брюсселя, украшающие стены и неимоверной красоты витражи преимущественно в синих тонах. И тут становится жалко, что гид не сопровождает группу, а осталась на улице. Информация не помешала бы. Еще одна небольшая пробежка, и мы на Королевской площади. Нам сказали, что она на холме Кауденберг, в переводе «Холодная гора», но мы никакого подъема не ощутили. Гид долго объясняла, как для бельгийцев важна фигура короля. Причины кроются в непростой истории страны. Если очень коротко, части современной территории Бельгии постоянно переходили то к одному, то к другому крупному европейскому государству. С первого века до нашей эры они оказывались под властью кельтских племен, Римской империи, Бургундского герцогства, Германского королевства, Испании, Австрии и Франции. Все это сильно обострило у здешних жителей стремление к независимости, которое выросло в национальную революцию 1830 года. Так возникло королевство Бельгия во главе с Леопольдом I Саксен-Кобург-Готским. После Второй мировой войны всенародным голосованием на престол взошла древняя саксонская династия Виттинов. Королевская площадь – это прямоугольное пространство, окруженное серого цвета неоклассическими зданиями, связанными крытыми переходами. В архитектурном ансамбле в основном XVIII века чувствуется австрийское и французское влияние. В комплекс входит 8 павильонов Королевского музея изящных искусств, музей истории Бельгии, правительственные учреждения и церковь Святого Иакова в античном стиле с колоннами и треугольным фронтоном, содержащим живописные изображения Святого Иакова, Андрея Первозванного и Иоанна Крестителя. Храм знаменит тем, что в 1831 году на его ступенях Леопольд I принес присягу на верность Конституции Бельгии. С тех пор он считается официальным храмом королевской семьи. Он является также главным для вооруженных сил Бельгии, о чем напоминает мраморная плита с именами погибших в Первую мировую войну. Потом, с подачи гида, мы некоторое время рассматривали стоящую у входа конную статую герцога Нижней Лотарингии Готфрида Бульонского. Некогда ему принадлежал Брабант со столицей в Брюсселе. В 1096 году он возглавил первый крестовый поход и погиб. Потом его провозгласили первым императором Иерусалима и защитником гроба Господня. Теперь нас ведут к Брюссельскому парку. В центре этого оазиса с фонтанчиками, аллейками и лавочками на небольшом возвышении стоит королевский дворец. Он появился на месте замка герцогов Брабанских, сгоревшего в 1731 году. Во второй половине XIX века Леопольд II увеличил его почти вдвое и с большой пышностью отделал покои. Обычно королевская семья живет в Лакенском дворце, а здесь проходят официальные приемы. С июня по сентябрь можно бесплатно попасть внутрь и посмотреть чудесную зеркальную комнату, где потолок украшен крыльями жуков-скарабеев. Имперскую комнату с 11 цветами, золотых горшках по числу провинций Бельгии, помпезный тронный зал в классическом французском стиле. Увы, опять мимо. Не успели мы расстроиться, как впереди нарисовался указатель «Гора искусств». Впрочем, как оказалось, это одна из сторон того же холма Куденберг. Как-то король Леопольд II решил превратить густонаселенный район близ дворца в гору искусств. Он скупил землю, снес дома, но дальше дело не пошло. Судьбоносными для этого места оказались всемирные выставки. Первую Брюссель готовился принять в 1910 году. Тогда было решено устроить здесь временный садик, но получился ландшафтный парк с монументальной лестницей, фонтанами, клумбами и скульптурой. Второе преображение было приурочено к выставке 1958 года, благодаря чему парк обрел теперешний облик. Знакомство с холмом началось с восхождения по широкой лестнице, разделенной смотровыми площадками. Мы поднялись на самый верх и развернулись, чтобы по достоинству оценить вид на нижний город. Центром композиции оказался небольшой баннер с белым медведем, рекламирующим какое-то зимнее мероприятие. За ним шли вниз широкие террасы с коврами пестрых цветников. У подножия лестницы ярко зеленела бронзовая спина конной статуи короля Альберта I, ставшего символом патриотизма во всей Европе. Когда в 1914 в страну вторглись немцы, он со своей армией укрепился на последнем клочке земли и удерживал его все 4 года. Кстати, где-то рядом стоит его супруга Елизавета Баварская, королева, сестра милосердия и покровительница всех искусств. Интересно, что в 50-е годы она посетила несколько стран социалистического лагеря, в том числе и СССР. Дальше простирался старый Брюссель с узкими улочками, цветными фасадами и крышами. Надо всем этим высоко взметнулся шпиль городской ратуши. Смотрелся он раза в 3 выше ближайших построек. Прежде чем начать движение вниз, гид подвела нас к фонтану, вращающееся ухо, тоже установленному в 1958 году. Это длинный металлический прямоугольник черного цвета, слегка скрученный по центру. Оно пошевеливалось на ветру и, как нам показалось, издавало какие-то звуки. Очень странное сооружение. Прервав созерцание прекрасного, уже подуставшая и замерзшая группа начала спуск. По левую руку возвышалось большое, ничем не примечательное здание из стекла и бетона, Королевская библиотека Альберта I, иначе Альбертина. В ее основной коллекции 8 миллионов книг, десятки тысяч газет и журналов, и она постоянно пополняется обязательными экземплярами печатной продукции, издаваемой в Бельгии. Также в ней есть 6 особых коллекций и несколько музеев, в частности, музей книги, знакомящий с историей ее возникновения и развития. Музей литературы, где собраны манускрипты и гравюры французских авторов. Музей книгопечатания. Правда, интересно все это только франкофонам. Поэтому мы идем направо, к огромному дворцу династии с конгресс-центром. Наша цель – необычные часы. Золотистый циферблат расположен прямо на сером фоне стены и образует внутренний круг. А внешний – это небольшие ниши, в каждую из которых помещена костюмированная фигурка. Есть военные с оружием в руках, исторические и фольклорные персонажи. Каждый час стрелка указывает на одну из фигурок, и та начинает двигаться под музыку. Нам для того, чтобы стать свидетелями чуда, пришлось слегка подождать и заранее прицелиться в монокуляр. Последним объектом экскурсии стал кафедральный собор святых Михаила и Гудулы, покровителей бельгийской столицы. Он стоит на Триуренбергском холме на границе старого города. Сейчас рядом с ним разбили площадь одного из железнодорожных вокзалов. Это один из красивейших в Европе действующий католический храм. Здесь проводились многие значимые для страны события, такие как похороны и венчание коронованных особ. Нынешний облик в стиле брабантской готики храм обрел в XVI веке. Это огромное сооружение, 110 метров в длину и 64 в высоту. Главный фасад с 2 башнями, 3 порталами, большим арочным окном вместо привычной розетки, контрфорсами, маленькими острыми шпилями и гаргульями. Собор стоит на постаменте, обрамленном балюстрадой, куда ведет широкая лестница. Благодаря этому получилось нечто вроде просторной открытой террасы, с которой неплохо полюбоваться окрестностями. Внутри нас встретили статуи апостолов, украшающие колонны с капителями в виде капустных листьев. Арочное окно над входом оказалось витражом «Страшный суд» 1526 года. Но главное – это рождественский вертеп и елки. Храм уже готовился к главному католическому празднику. Гид рассталась с нами возле странной городской скульптуры. Это белая кошка в розовой майке на велосипеде, нереально усилило ощущение того, что на улице холод собачий. Хотелось есть, а еще больше согреться. Наверное, это было видно, так как в кафе нам сразу включили газовый камин, стеклянный сосуд с горелкой в центре зала. Правда, из-за открытой настежь двери проку от него практически не было. Так и не согревшись, мы пошли в гостиницу, стараясь подальше держаться от активного бомжа. Тот изо всех сил пытался вызвать панику у чистеньких туристов, живущих в 4 звездах. Надо сказать, брюссельские бомжи – это вообще особая тема, хотя бы потому, что большинство – люди вовсе не бедные и весьма образованные. Просто им близок такой образ жизни. От кого, не помню, мы услышали историю, как некий энтузиаст собрал оркестр из представителей этой части населения в одном из подземных переходов, чтобы играть шнитке, и привлекал немалое количество слушателей. Наконец, мы заселились. В номере неплохо, но довольно прохладно. Впрочем, отрегулировать температуру батареи не проблема. Теперь душ. Совсем здорово. Воды нет. Невольно вспомнились первые заграничные уроки борьбы с сантехникой, но это какая-то новая конструкция. На ресепшн, выясняю, вода не пойдет, пока не выставишь на кране нужную температуру. С ума сойти. Ну да бог с ними, с бытовыми трудностями. Впереди еще полдня. Гулять. Район у нас своеобразный. С одной стороны, старый город и туристические места, с другой – мусульманские магазинчики и марокканские кварталы. Мы этих нюансов не понимали, а просто пошли, куда глаза глядят. Сперва нам попалась узкая улица с домами в 3-4 этажа, что показалось нелогичным для столичного города нашего времени. Вдоль фасадов в несколько ярусов тянулись веревки с постельным бельем. Люди поздней осенью во весь голос переговаривались через распахнутые окна с соседями и прохожими. Улица вывела нас на просторную площадь, ровную и блестящую от покрывающей ее корки льда. С одной стороны светились ряды рождественской ярмарки, с другой возвышался католический храм. Народу вокруг было немного, и мы решили посмотреть всякую сувенирную чепуху. Санта-Клаусов, оленей, пряничные домики всех цветов и размеров, елочные игрушки. Все, кстати, по бешеной цене. Впрочем, мы довольно скоро отвлеклись, и оно того стоило. Через площадь к храму скользила высокая, полная темнокожая дама. Она была в шлепанцах на босу ногу и шикарной длинной шубе нараспашку, накинутой прямо на ночную рубаху. Пожалуй, лучше ретироваться в более туристическое место. От идеи посетить какой-нибудь музей мы сразу отказались. Очереди были огромные, как в Эрмитаж или Мавзолей советского периода. Лучше повнимательнее рассмотреть в монокуляр экскурсионные объекты. Я лично очень люблю открывать для себя всякие мелочи, упущенные в момент первого знакомства. Фигурки на шпилях, рисунок кованых решеток, резьбу порталов, картинки витражей. И только скульптура на горе искусств по-прежнему казалась мне нелепой. Когда возвращались, было уже темно. На Гранд Плас поставили елку. Завтра наша группа за дополнительные поедет в Антверпен и Гент. Мы поедем только в Гент. Сами.